сначала, значит, в первой записи вы рассказывали про то, как вы попали в Долгопрудную, на физтех, про вашу аспирантскую работу. У меня есть несколько вопросов, может быть, таких странных. Во-первых, первый вопрос, а как вы попали в Долгопрудную? Это просто ваш отец по работе переехал? То есть почему Долгопрудный?
По работе переехал, да, из Новосибирска, где мы жили в эвакуации, отец работал вот на авиационном заводе. Потом, он работал вместе с Яковлевым, конструктором знаменитым, Александр Сергеевич. Потом, уже после окончания войны, еще там где-то пару лет отец работал там же, а потом в 47-м году Яковлев его пригласил, он сам уже переехал в Москву, и пригласил отца сюда тоже. Отец приехал, и вот мы приехали в Долгопрудный.
А почему в Долгопрудный? Там было что-то авиационное?
В Долгопрудный был авиационный завод, где делали яковлевские самолеты.
А, я этого не знал никогда.
Да. Это уже была такая легкомоторная авиация, не истребители, это была сельскохозяйственная, санитарная, спортивная авиация, Як-18, по-моему, такого типа, я забыл название.
А,
вот, поэтому вот по инициативе Яковлева отец вернулся сюда, в район Москвы. Он, собственно, работал у Яковлева и в Химках, когда мы жили, перед войной. Нас война состояла в Химках. Отец работал на заводе у Яковлева. Там рядом были два завода, Лавочкина и Яковлева.
Второй вопрос тоже такой, может быть, не относящийся к Александру Христиану, я просто любопытно. Когда вы были студентом, вас посылали тоже на картошку?
Да, конечно, посылали. Это было ритуальное мероприятие, которое очень долго, и обидно, что оно закончилось. Оно занимало всего 2 недели, но это был сентябрь месяц. Обязательно первый курс. Ребята не знакомы, и там-то уж мы, конечно, знакомились и видели, кто чего стоит. Кто копает картошку, а кто ходит и смотрит, описывает себе число корзин. Вот. Потом это продолжалось и на втором курсе, но уже так в меньшем масштабе. Ну, когда какой-то аврал был сельскохозяйственный, то, значит, то даже, ну, все это было централизовано, и колхозников уже было мало, платило или мало, конечно, а задача-то была общенародная, обеспечить себя овощами. Мы ездили на картошку, и на капусту, и на морковку, и делали торф-пивной горшочки перед посевной для рассады там. Ну, условно называлась картошка.
А понятно. А вот Клинский рассказывал, что они на Целину ездили. А это как?
Это вместо, да.
Это вместо картошки?
Да, это желающие. Вот. Это произошло неожиданно, и я не был готов к тому, чтобы ехать. Хотя мне нравились такие мероприятия, я бы обязательно поехал. Это после 4-го курса. Я был на 4-м, мы закончили 4-й курс. И вот вдруг оказалось, что готовится добровольческая группа поехать на Целину. Вот мой товарищ Юра Денисов с нашей группы, он как раз мне сказал в последний момент, сам уже собрал вещи, и вот, ну, давай, значит, поедем. Ну, и я растерялся, задергался, и, в общем, уже не успел. Я пошел их проводил, там человек 15 поехало в первый год.
Это было
еще,
какой год примерно? Что? Какой год это было?
Я сейчас скажу, значит, я был на 4-м курсе, ну, то есть, где-то 57-й год, лето 57-й.
И Целина – это Казахстан, да?
Это Казахстан, да.
Это что, как стройотряд был летом, или это вместо картошки?
Да, типа этого, да, да, да. Ну, убирали урожай, помогали убирать урожай.
Ну, то есть, когда это было? Это летом или это осенью?
Нет, это летом было. Летом было, ну, конец лета, где-то август, наверное. А может июль сейчас уже. Но это было летом, да.
Понятно. Теперь я хотел, знаете, какой вопрос спросить? Вот по поводу обучения, которое тогда было на физтехе. Да. Оно было такое же? Вот кто-то мне говорил, что тогда было не 2, а 3 обязательных иностранных языка. И там, ну, не знаю, кто же.
Нет, это не так.
Нет.
Оно было, ну, такое же и не совсем. Ну, во-первых, часы были по 45 минут. Вот. Предметов было больше. Ну, я помню такие, как сопромат, электротехника, и лекции, и лабораторные работы, и там, и там. Это, конечно, добавляло сильный объем работы. Часов в расписании было больше. Вот сейчас это 42 часа, вы учились, тоже было 42, но, может быть, 45, так в таком допуске это разрешалось. А у нас было 52-54 часа в неделю.
А что такое час?
Час? Ну, академический час. Значит,
это 45
минут академический час.
А, 40 минут.
Ну, у вас было, то есть 45, ну, в школе урок, 45 минут.
Uh-huh.
Да? На физтехе тоже было 45. Вот. А потом, вот я уже не помню когда, сократили, и стало 40 часов. Академический час – это 40 часов, потом перерыв, потом второй час, потом перерыв между парами, ну и так далее.
40 минут, то есть не часов.
Да, да, да. Академический час – это 40 минут.
Ага.
На физтехе. А во всех вузах и школах 45 минут.
И было точно так же, как у нас, то есть до середины, там, первые 2,5 года, потом сдача, как это называлось, государственный экзамен, да? И потом уже на базу.
Да, ну, примерно так. Это и сейчас по-разному на разных факультетах. Ну, например, на ФОКФе базовый день начинается уже на втором курсе. Ну, просто они вынесли туда учебный процесс, ну, скажем, в институт физпроблем, там, ВТФ, там, где есть хорошие лаборатории серьезные, которые способны принимать студентов, ну, в порядке учебы, вот, еще не на научную работу. Ну, на других попозже, вот на РТЭК, где я учился, у нас была производственная практика, так называемая, после третьего курса, месяц, мы ездили в будущую базу, значит, ну, на мелких работах там работали, вот, скажем, я чинил там паяльники в мастерской, потом что-то еще делал там, мерил там коэффициент отражения от волноводов, вот, и, значит, сидели, смотрели, как работают электрики, как они бегают по вызовам, а мы смотрели на косинус фи, который там электронное табло показывал, это важно для экономии расхода энергии. Ну, такая была ерундовая, конечно, практика была. А потом на четвертом курсе уже был у нас один день, потом два дня в неделю мы там делали. У нас уже были научные темы. Ну, как и сейчас тоже. Так что в этом смысле все было нормально. Но нагрузка была больше. Учиться было тяжелее, я бы сказал. Мотивация, правда, была другая. Все рвались учиться. Но вообще такая страна на подъеме была. И все очень добросовестно старались работать, учиться, делать что-то полезное. Вот. Поэтому эти трудности преодолевались. Я помню, что количество задач в домашних заданиях по математикам, всем, по физике, по теоретической механике. Вот на втором курсе я почувствовал, что больно много заданий. Посчитал, оказалось, 800 задач в семестр надо было решить дома. Это ужас, конечно.
Uh-huh.
Вот. Я, как человек добросовестный, все это делал. Большая часть группы у меня это переписывала, благополучно сдавали задания, и, может быть, выучили из-за этого лучше, чем я, который был погружен вот, в технологию решения и так сверху не успевал посмотреть на все это. Вот, так что учеба всегда была трудной, но наш период я вспоминаю как очень трудный. По сравнению с тем, что сейчас у студентов все упрощается, все сокращается. Ну и школы плохо учат, они приходят, ничего не знающие. И сейчас трудность в том, как им рассказать, чтобы они хоть что-то поняли.
Ну, наверное, также и студенты были лучше, и преподаватели были лучше тогда.
Да, да, наверное. Ну и преподаватели, понимаете, какая штука. Вот как раз я остановился на том, что меня распределили на физтех, принудительно, можно сказать. Ну, еще, значит, в течение нескольких лет физтех набирал штатных преподавателей. Ну, старались брать в основном тех, кто в Долгопрудной имеет жилье, потому что своего жилья у института не было, но оно потом появилось, но в очень маленьком количестве. Поэтому брали людей не те, кто самые сильные, а те, кто вот тут рядом живет и может или хочет работать. Вот, они стали преподавать. Ну, вместо некоторых совместителей, которых, естественно, стали повышать. Уровень штата, конечно, не совместителей. Совместители и сейчас класс. Люди, особенно пожилые, пришли хорошую научную образование, хорошее. Они очень хорошо преподавали сейчас. Это уменьшилось. Вот. Ну, а поскольку сами студенты уже не могут дать того, что им готовы дать, взять, что готовы дать преподаватели, то начал взаимно снижаться и уровень отдачи. А вместе с этим и преподавательское мастерство стало, так сказать, угасать. Стало гораздо менее интересно.
Понятно.
Ну, это я говорю о сегодняшнем дне. На самом деле это все постепенно происходило. Особенно после перестройки вообще все покатилось вниз довольно быстро.
Александр Михайлович, давайте вернемся к основной линии нашего, значит, истории. То есть вы вчера остановились на том, что вы согласились стать преподавателем, да, и да, на вас навалили очень большую нагрузку.
Да, да, это правильно. Учебная нагрузка была большая, но все-таки на денек я имел возможность возвращаться в Курчатовский, на денек, в неделю имею в виду, и кончать свою диссертацию. Ну вот, в 85-м году, значит, аспирантура кончилась, я заговорился, аспирантура кончилась в 62-м. Вот три года примерно я работал на физике, доделал свою диссертацию, и в 65-м я уже был готов. Ну, защитился я в сентябре 65-го года. Вот, и здесь вот я как раз возвращаюсь к имени Тумермана. Помните, я упоминал, что когда я ездил на встречу в институт, пытался попасть, я проходил мимо Фиана и звонил Тумерману. Его не было, он был болен. А вот через несколько лет в качестве оппонента у меня возник Тумерман. Значит, оппонентом у меня был назначен Лазуркин, Тумерман, и от Института химфизики, как оппонирующей организации, Бременфельд был. Вот, это, конечно, крупнейшие в то время биофизики. Вот, ну, работа была оценена хорошо очень. Тумерман тот не поверил, что я все это сам сделал. Приехал, к тому моменту я упустил его, я перевез свою установку с Курчатовского туда, в Долгопрудный. Вот Тумерман приехал в Долгопрудный и смотрел установку, лазил, щупал, все, цокал губами, языком, что как это все можно было сделать, вот молодой человек и так далее, и так далее. Вот. Бременфельд очень высоко оценил эту работу и сразу же использовал результаты у себя. Но я Бременфельда уже знал, я сдавал ему кандидатский минимум по квантовой химии. Он крупный специалист в этой области. Поэтому он был немножко со мной знаком, и когда я ему представил диссертацию, он, в общем, ну, так, с готовностью ее прочитал и сказал, что ему очень нравится, там несколько внес вопросов, я ответил, он сказал, ну, вопросов таких, как это использовать, и он начал этим заниматься тоже. Он сделал такую же установочку, правда, не по эффекту Холла, а по просто электропроводности на СВЧ. Вот, и несколько лет этим занимался. Ну, в итоге, значит, на защите было признано, что диссертация соответствует докторскому уровню, и оппоненты, включая и Бременфельда, предложили повторить защиту как докторскую. Потому что совет, где я защищался, это был Фисхимовский совет, Таллероза был заместителем, да, там Щелкин был такой известный ядерщик, был тогда председателем совета. Вот. Он, совет мог давать только кандидатов. Вот. А надо было выходить на большой общеинститутский совет, чтобы докторскую защищать. Ну вот, проголосовали единогласно за присуждение кандидата, потом отдельным голосованием проголосовали за то, чтобы рекомендовать к защите повторно как докторскую. Вот. Но я решил, что пока мне не нужно этого дела, и попросил из протокола убрать этот момент о рекомендации как докторской. Решил, что ну ладно, я там через год соберусь и защищу. Сначала мне нужно получить кандидата. И в этом был какой-то прагматический расчет, потому что я был в должности ассистента на кафедре, получал 105 рублей в месяц. Это было не богато совсем. А у меня уже сын родился. То есть было так довольно тяжко материально, напряг был. И я подумал, что если пошлют туда, вот я буду пытаться защищать докторскую, и даже если это благополучно кончится, пошлют туда. Ситуация нестандартная, там начнут довольно долго все проверять, экспертировать, а мне скорее нужно, чтобы утвердили, чтобы добавили 70 рублей, потому что кандидат – это 175 рублей, это существенно больше. Вот. И, как выяснилось, я правильно рассчитал, потому что диссертация ушла туда в ВАК, должны были через 3 месяца утвердить, прислать решение, а решения все нет, нет и нет, и она там была 9 месяцев. Оказалось, что там увидели в ней сразу 3 специальности. Биофизику, радиофизику и физику полупроводников. И она переходила по 3 месяца в каждом, в 3 экспертных совета. В одном, потом 3 месяца в другом, потом 3 месяца в третьем. В итоге все дали положительные отзывы, диссертация вернулась, но ушло на это, ну, вернулась утвержденная, но ушло на это 9 месяцев. Вот. Вот такой эпизод был. Ну, а потом, как раз вот в это время, вот это 65-й год, значит, вот было принято решение об открытии кафедры физики живых систем. Я уже не все детали помню, но меня пригласили в ректорат и сказали, что вот есть решение назначить меня заместителем заведующего этой кафедрой с тем, чтобы помочь физиологам, медикам, которые там будут работать, найти общий язык с физикой, так не слишком уйти в медицину.
Это было еще до похода к министру образования РСФСР или это уже после?
Я, честно говоря, туманно это помню, но, наверное, после все-таки.
Но вы сами, вы были, вот, когда, собственно, произошло это? Вот,
ну... Да, да, это я был, да. Да. То есть меня пригласили туда, вот, ну, я неправильно выразился. Значит, разговор-то был до того, а поход был после. Я шел в этой компании уже как член.
Ага.
Я там впервые увидел всех участников этого дела.
А, то есть первый раз вы увидели там Шейку, Гурфинкеля, Хаюзина, это было как
да,
раз...
Да, 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 вот в этой ситуации, да.
Ага.
Вот. Ну, и... потом мы довольно энергично пришлось действовать, потому что в том же году учебном все это уже закрутилось, и пришлось составлять учебные планы, программы, ну, формировать, подбирать людей. Ну, профессура-то уже была подобрана, не мной, а вот дальше нужны были ассистенты, те, кто будет вести лабораторные работы. У нас же практикум был большой по физиологии там. Сначала в институте, вот там, где Хаютин тогда работал, это институт нормальной патологической физиологии. Вот. Потом, когда Шик обосновался в институте Вишневского, получил там большой отдел, этаж целый, лабораторию перенесли туда. Вот. Ну, там набирались люди, фамилии кого-то помню, может быть, Шендеров, Сергеева, там, ну, еще кто-то. из сотрудников ШИКа. Вот, они вели занятия в лаборатории. Ну вот, конечно, надо было организовывать, ну, сам практикум, значит, чтобы были описания сделаны, напечатаны, размножены. То есть технической работы было очень много. Вот. Я сам тоже взялся читать курс. Ну, радиофизические методы в биофизике, так, по-моему, я его назвал. Вот надо сказать, что когда я был у Франка Миненского, мне пришлось много довольно читать разной литературы, и попалась книжка Рашевского, Николас Рашевский. В институте иностранной литературы я ее нашел, в библиотеке иностранной литературы я ее нашел. Книжка меня поразила своей красотой, так, но это математическая, за математика биофизика называется. Значит, это был один том тогда, но уравнения матфизики и дифуры были применены к решению биологических и медицинских задач. Я впервые увидел в таком же удобоваримом виде идеи применения физики и математики, но в основном математики, к реальным, ну или таким модельным задачам. Мне вообще очень нравился математический подход к этим проблемам. И тут я увидел готовое пособие такое. С интересом я его прочитал, там законспектировал даже. Вот. А потом, значит, в скорости вышло новое издание Рашевского. Уже два тома расширенные. Вот. Я обратился к Франку Каменецкому. Сказал, что вот такая книжка есть, нельзя ли ее как-то достать. Ну, у него был лимит на валюту. Он сказал, ну, хорошо, я куплю. И он ее купил. И дал мне почитать. Ну, он перед этим сам посмотрел и сказал, ты знаешь, что надо бы ее перевести на русский язык. Вот. Попробуй сделать перевод. Я посмотрю, как, что будет получаться. Ну, я сделал там две главы, перевел письменно, представил ему, он почитал, сказал, очень хорошо, все прекрасно, я готов быть редактором перевода, а ты будешь переводить. Книжку надо перевести. Вот. Ну, мы начали эту работу, но потом выяснилось, что нельзя ее переводить, потому что Рашевский – это эмигрант. Ну, эмигрировал, правда, не он, это его родители, там где-то еще в начале прошлого века, но он, как молодой человек, тоже уехал и дальше учился, работал в Соединенных Штатах. Ну, значит, считалось, что это неэтично, и, в общем, такие книжки якобы не переводятся. Вот, было очень обидно, конечно, эта книжка, но я сделал с нее копию, ксерокопию, она у меня до сих пор лежит. Иногда я студентам показывал, какие-то задачки оттуда мы разбирали. Но, в общем, эта книга у нас в Советском Союзе и в России так и не была переведена. Хотя потом была переведена другая книжка Рашевского. Она называлась по-другому, как-то математические проблемы или математические модели биофизики. Она была гораздо менее интересная. Там были такие более конкретные задачи. Ну, просто некие расчеты там делались. Но не было такой эвристической мысли, как вот математика может предсказать ход событий, там, взаимосвязь явлений, вот это.
А еще раз, как
называется? Тот, кто знает о работах Рашевского по вот этой его переведенной книжке, он не представляет, что такое математическая биофизика по Рашевскому на самом деле. Но потом я выяснил, что Рашевский организовал журнал такого же названия, в Чикаго издавался. Я тоже его иногда листал, но понял, что там уже очень много народу в этой области работает, и Рашевский гигант, конечно, что сумел дать толчок такому направлению.
Да, Михайлович,
вот. Ну, я, да.
Пока вы рассказывали, я смотрел на интернете, но тут очень много тут публикаций, действительно, есть журнал. Как точно называлась вот та книжка, которая вам понравилась на английском, если вы помните?
The Mathematical Biophysics.
А, так называется The Mathematical Metaphysics.
Okay. Да.
Это Н. Рашевский.
Да, Николас Рашевский.
Ага. Хорошо, простите, продолжайте, пожалуйста.
Да, так вот, я почему об этом заговорил, что читал-то я много довольно. Ну, появились некие сборники вот такие, молекулы клетки назывались, переводные, с разных языков там, ну, издавались тут на русском языке, такая серия была. Вот. Ну, я оттуда много чего узнал. Вот Сэтлоу и Повард, помню, книжка по биофизике. Ну, то есть у меня сложились некие представления о том, что такое может быть биофизика на текущий момент. И я даже написал программу лекционного курса, и Франко Минецкому показал, говорю, что вот я бы мог прочитать вот такой курс. А дело в том, что у нас ведь собрались студенты к тому времени, еще до кафедры, вот там, в лаборатории в Курчатовском. Студенты приходили с других кафедр, с других факультетов даже. Ну, я их находил просто на физтехе. Рассказываю, им это нравилось, они приходили. Франк Каменецкий их, значит, переводил к себе как, каким-то образом. То есть такой коллективчик был. И я понимал, что ребята ведь не знают совершенно, они не слушали ничего по биологии, по биофизике, по биохимии. И мне хотелось им рассказать, потому что я уже к тому времени много прочитал. Я показал программу Франку Каменецкому, он посмотрел, сказал, ты знаешь, я бы сам с удовольствием послушал такой курс. Но когда-нибудь, дескать, надо его сделать. Вот. Ну, а потом, вот, я и на этом остановился, что он получил инфаркт, он резко потерял интерес к, ну, вообще к работе, и поставил вопрос так, ну, а я в это время уже, вот, ну, был экономный защитник, а свой защищенный был, мне не было резона туда приезжать, а я фактически... В общем, как-то координирую работу всех, кто там делал работу. А он сам перестал там бывать. И он поставил вопрос так, что вот коллектив, который остался, так сказать, обезглавленным, пусть решает сам. Значит, либо уходит обратно на плазму, вот, либо переходит в радиобиологический отдел, если хочет заниматься биологией. А в это время уже параллельно был создан целевым образом, вот, по постановлению ЦК КПСС, постановлению правительства, Хрущев этим занимался, да, был создан радиобиологический отдел, где вот был Лазуркин и там его сотрудники. Ну и коллектив фактически и распался. Значит, выпускники куда-то разошлись, инженеры куда-то рассочились, кто-то на плазму, кто-то, значит, перешел туда куда-то. Ну и, в общем, в скорости и Франк Каменецкий умер. Вот. А когда он умер, выяснилось, что это человек исключительных заслуг, по-моему, 4-жды лауреат государственной премии. Вот. Ну, он занимался созданием атомной ядерной бомбы. Вот. Все были закрытые работы, поэтому об этом никто не знал, а он, в общем, по скромности своей молчал об этом. Только после его кончины выяснил, что вот с кем мы рядом, с кем мне посчастливилось рядом работать. Вот. Хотя, к сожалению, я не использовал его научный потенциал, потому что все, что я делал самостоятельно. Вот с тех пор, как я увидел, что он неправильно себе представил циклотронный резонанс там, я уже делал все сам, и все мои первые публикации, которые вошли в диссертацию, они были без соавторов. Я был единственный соавтор, и ну, в общем, роль Дарья Робертовича я вспоминаю с благодарностью, что он так, предоставил мне полную свободу. Если бы у меня были вопросы, то он был готов на них ответить по мере возможности, а так он никак не мешал мне. Вот это как-то полезную роль сыграло, что я вот в тот период как-то научился быть самостоятельным в научном плане. Хотя это, может быть, и не очень хорошо. Если я сразу работал в каком-то оперившемся коллективе, конечно, я бы вырос гораздо больше. У меня много пробелов осталось, как у самоучки в области биофизики. Хотя то, что я знаю, я знаю, а вот то, чего я не знаю, я познаю с большим трудом из разных других источников, не имея такого законченного образования в этой области. Ну вот, несколько лет, ну, да, это в течение первого же года произошло. Значит, когда там коллектив расформировался, и лаборатория, в общем, закрылась, а у меня там была создана установка довольно хорошая, сложная, я договорился, мне разрешили ее забрать. Вот. А поскольку там я немножко играл в волейбол, у меня были друзья там из такого рабоче-технического уровня, то у меня появились приятели. И оказалось, что они готовы помочь мне оборудовать мое рабочее место здесь, в Долгопрудной, передав не только то оборудование, которым я работал непосредственно, а вообще все, что у них на складе лишнее есть. Вот. Это было очень кстати, потому что я здесь оказался на птичьих правах. Мне должность дали, и довольно ответственную. И, кстати говоря, я был единственным штатным сотрудником физтеха на базовой кафедре. Вот. Это крайне важно оказалось, поскольку это была моя главная служебная обязанность работать на кафедре, организовывать ее работу, кафедры и студентов. Вот, то на кафедре был полный порядок в этом отношении. Все студенты были озадачены, у всех были свои руководители. Вот, студенты много публиковались. На международном конгрессе, который был здесь в Москве по биофизике, наши студенты делали доклады, что было большой редкостью. И тут во всем институте об этом было объявлено, что вот такие хорошие студенты. Ну, студенты действительно были хорошие, но надо было их организовать. Вот. И то, что кафедра была на хорошем счету, даже на ФОПСе, где плохих кафедр-то и нету, но по всеобщему признанию, в тот период она была самой результативной кафедрой. В этом заслуга не меня как личности, а то, что был на кафедре штатный преподаватель. Вот. И я и сейчас считаю, что большой урон наносит эффективности работы старших курсов на базовых кафедрах отсутствие штатных сотрудников в составе базовых кафедр. Вот 100 кафедр есть, и, насколько я знаю, ну, почти не совсем ни на одной кафедре нет штатных людей. Ну, кроме, может быть, двух кафедр, вот, которых я подозреваю, что тут есть штатные люди. Вот. Да, но я был все-таки на птичьих правах, потому что у меня не было рабочего места. Вот, я на кафедре физики был, а после этого, значит, меня оттуда перевели формально чисто. А где мне сидеть? Негде было. И тогда я пошел к проректору, который, Кузьмичев такой был проректор по учебной работе, который меня, собственно, и перевел на эту кафедру. Говорю, Дмитрий Александрович, а где мне сидеть-то? Ну, он понял, что тут он не доработал. Вот, а он был любителем играть в домино. И каждый обеденный перерыв он спускался в подвал и с рабочими, там, электриками, сантехниками рубился в домино. И он вспомнил, что рядом с тем столом, за которым они играли в домино, какая-то комната полупустая. И он мне ее отдал. Вот. Я, значит, в подвале вот, расчистил это место, поставил туда аппаратуру. Вот сначала ту, которую привез из Курчатовского, установку свою. Разместил я там. У меня появился там дипломник, который мне помогал. Юра Димарин. Ну, практически погибший потом уже в взрослом возрасте. Хороший был. И спортсмен был, дважды мастер спорта по яхтам, что помешало ему сделать диссертацию, сильно его отвлекало. Вот. Ну, в общем, там я начал эту работу, и постепенно, вот туда-то и приезжал Тамерлан смотреть эту установку, постепенно коллектив начал разрастаться, потому что тут студенты появились, и им-то уж тем более негде было поместиться, потому что там была каморка такая маленькая. Вот. И я начал просить декана, Радкевич был деканом ФАПФА, Игорь Александрович, вот втравили меня в это дело, помогайте жить-то дальше, как, надо же как-то площадь какую-то. А в это время вводился в строй вот тот корпус, который сейчас называется главный. Ну, там, где ректорат, вот самый большой корпус. А это помещение в подвале, это было в лабораторном корпусе. И Радкевич сказал, давай мы сделаем такую комбинацию. Я хочу сделать при кафедре, при факультете, сделать факультетскую лабораторию. А это был факультет, у которого не было лаборатории. Вот потому что те, кому надо было, те ездили в физпроблемы, в ВТФ, то есть такие выездные. А вот дескать, Долгопрудной нету. Вот, давай мы с тобой сделаем лабораторию. Я тебя назначу заведующим, сделаю заведующим лаборатории экспериментальной физики при ФОПФе. И тогда мы получим под это помещение. Ну, пришлось на это согласиться. Значит, меня, помимо всего прочего, еще стали называть заведующим лабораторией. И дали две комнаты. Вот на первом этаже, это комната 101 и 106 в главном корпусе. Вот, и тогда я переехал туда, с подвала, но там было довольно хорошее помещение, 100 с лишним метров квадратных, и появилась возможность действительно расширять. И вот тут-то я обратился за помощью к своим приятелям из Курчатовского, которые обещали мне помочь материалами и приборами. Мы сговорились, и в один прекрасный день 4 огромных грузовика подъехали к физтеху, доверху нагруженные всяким барахлом. Приборы, комплектующие изделия, лампы, транзисторы. То есть то, чего очень трудно было где-то найти и купить, в Курчатовском оно было. Много из этого еще и не распечатано было, лежало на складе, но там решили, что это лишнее, и, значит, отдали безвозмездно физтеху в порядке помощи шефской такой. Вот. Я помню этот момент, когда мы разгрузили эти грузовики, все это перенесли в те дно корпуса, но там такого клуба полный вход. Помните? Вот. Там только Петро был, а я был после заставки, ну, где-то примерно 40 осциллографов на тележках с колесиками. ИО-4 такие были осциллографы. Вот. Институт сбежался смотреть на это богатство. Стали ко мне приходить и просить что-то дать. Естественно, я все это великодушно раздавал, потому что все это было с большим запасом приведено. Но мы, тем не менее, значит, укомплектовали факультетскую лабораторию вот, ФОПФа. Но состава там не было никакого, никакой идеи было, какие работы. Поэтому Радкевич говорит, ты став работу по биофизике, а мы будем считать это, так сказать, практикум для ФОПФА. Вот. Ну, так мы и сделали. И начали здесь компоновать лабораторию биофизических задач, физиологических задач. Кое-что привезли из от ШИКа сюда. Вот, ну, такой приличный получался комплекс. Ну, в какой-то момент все-таки я понял, что я начинаю делать много лишнего. И Радкевичу сказал, что, значит, как-то надо бы сократить сферу моей деятельности, и я хотел бы ограничиться все-таки биофизическими работами, поскольку я сотрудник кафедры вот, живых систем. Ну, и тогда меня сократили. Значит, предложили одну комнату отдать. Вот, я выбрал какая побольше, оставил комнату большую, а меньшую, а именно 106-ю, она чуть поменьше, я от нее отказался, и туда разместили кто-то из создающейся к тому времени лаборатории электроники. Тогда еще не было корпуса электроники, вот, который потом нас начали называть новый корпус. Там, где кафедры Язы, вот длинный такой, трехэтажный. Его не было, а институт рос, площади не хватало. И вот это 106-е, там Бондаренко был такой декан квантовой электроники, вот разместил часть своей лаборатории. Вот. А я тем самым, значит, как-то снял себе обязанности заведующего лабораторией ФАПФА, но осталось со мной вот физика живых систем. Прописалась тем самым базовая кафедра, частично прописалась на физтехе, и получилась здесь лаборатория, и у меня была возможность продолжать научную работу.
Это примерно когда произошло?
Ну, это вот где-то в 65-м году помещение, вот этот корпус ввели в строй, и на следующий год где-то мы смогли вот переехать уже туда и там вот расположиться.
А, то есть вот весь, вся эта комбинация с начала получением двух комнат, потом одна комната, это да. Все произошло буквально за один год?
Ну, довольно быстро, да, в течение года где-то там произошло. Ну, может быть, двух лет, вот так, что-то. Ну да, да, мы переехали там где-то в 65-м, но освободились от второй комнаты, ну, через год или полтора, примерно так.
Так, а ну, когда, ну, вы сказали, что ШИК получил отдел, а когда это произошло?
Это произошло, ну, года я вам не скажу, это когда построили новый корпус Института хирургии, высотный корпус. Ну, это были, в общем, ну, почти одновременно вот с тем, что я рассказываю, с переездом в нашем помещении, примерно тогда же вот и ШИК тоже получил. Ну, значит, это где-то 65-й, может быть, год. Так, вот, 63-й. То, ну, получить, корпус, может быть, и чуть раньше построили, но ШИК туда переехал где-то в 65-м, 66-м, может быть.
Хотел спросить,
да.
Про преподавателя. Мне Сережа Ревенко сказал, что он помнит, когда он был студентом, то им читал, по-моему, на втором курсе Ходоров читал годовой курс возбудимых мембран процессов.
Да, наверное, да, да. Ходоров работал там, где раньше работал Хаютин. В институте, он, по-моему, там и остался, такой институт стал по-другому называться. На Балтийской улице.
А, на Соколе, ага.
Да, да, да. Вот, да, действительно, Ходоров был, вот Шендеров, помнится мне, был, Цукерман был, ну, там еще две или три женщины было. Да, Балаховский был, такой читал курс биохимии, оригинальный, специальный для физиков. Сам Балаховский работал там, где, вот, а, да, Малкин, да. И вот там с Малкиным Балаховский работал, и его порекомендовал, наверное, Малкин же порекомендовал, как биохимика. И он действительно читал, и даже написал учебное пособие, первую часть, издали мы его. Потом еще, фамилию сейчас могу не вспомнить, радиотехнику читал, какой-то человек, очень хороший.
Парашин.
Такой. Нет, 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 до этого.
Дегтярев?
Нет, нет, нет. Выскочила его фамилия. Он работал в НИИ КГБ. Вот. Ну, он специалист по радиотехнике, он читал, значит, вот курс основы радиотехнических методов, там, биологии, медицине. А потом он там ушел, ну, он очень занят был своей работой. И вот вместо него читал Парашин, дальше продолжал. Курс Парашина, это вырос из этого начального курса.
А Парашина как звали? Помните?
Владимир Борисович. Владимир Борисович. Он и сейчас работает в этом направлении, примерно будучи профессором Бауманского института. Там факультет биомедицинской техники БМТ. И деканом там Сережа Щукин, наш студент, выпускник тоже кафедры. вот. Но это уже давно. Вот что я еще хотел к этому периоду добавить. Ну, хотел бы сказать, что вот когда мы создали вот эту первую небольшую, так сказать, лабораторию, собрав. А, да, еще Шику понравилось то, что я так удачно оснастил свою лабораторию оборудованием. И он, значит, я понял, что ему тоже это хочется. Я организовал ему тоже еще пару грузовиков туда, в Вишневский, в институт Вишневского. Ну, привезли туда очень много вещей, таких редких, но очень полезных. Реле всякие, значит, комплектующие изделия, там психрометры, барометры, материалы там разные, резисторы, тиристоры, конденсаторы, электродвигатели. Все это в практической жизни очень важно было. Тогда еще не было такого потока оборудования импортного. Все приходилось делать руками, это было очень полезно. И вот я помню, Шик поручил заниматься этим Лене Сапунцову. Вот такой был студент первых наборов, не помню, школы, первого или второго набора, вот, который, значит, разбирался этим делом. И
я его помню.
Костя Богданов, ага, там же был в это время. Вот они разбирали это барахло. Я помню, какой-то сделали стеллаж туда, уж некуда девать было. И на стеллаж это все побросали, а потом постепенно оттуда все доставали и куда-то девали. Да. Олег Петров в этом участвовал, тоже у Шика там был. Сейчас уж доктор наук давно.
Он умер.
Мастер спорта. Умер, да?
Он умер, да.
Это... А что случилось?
Несколько лет назад. Он был спортсменом, он участвовал в соревнованиях, да. Победил. Пришел домой и вот потом умер, по-моему, во сне. Ой-ой-ой. Я не знаю, мне Сережа рассказывал, я не знаю, к сожалению, детали.
Да, он приезжал на физтех, в общем, сравнить недавно на какую-то встречу, я его видел. Были рады повидаться, потому что тогда в те годы мы очень тесно общались. Да, понятно. Ну вот, в этот период тут вокруг меня сформировался коллектив, и мы с большим удовольствием работали несколько лет. Защитилось несколько кандидатов здесь. Ну, вот я, конечно, помню их. Это Киреев Виктор Борисович. Это, ну, Перевозчиков, он делал у нас дипломную работу. Потом мы его распределили на кафедру оптики. Он там проработал несколько лет, сделал кандидатскую диссертацию по оптике. И потом пришел уже к нам работать на факультет. Вот был замдекан, если помните. Исходно он был моим дипломником. Володя Дерябкин умер тоже. Сережа Метельский, сейчас доктор наук уже давно. Людмила Люся Ларина, она сейчас в Южной Корее, очень успешно там работает, ей на нее не нарадуется. И она не собирается возвращаться. Она там профессор в каком-то, значит, университете. Дима Филимонов. Ну, я его помню как одного из самых талантливейших, с кем мне удавалось работать. Очень хороший парнишка. Не знаю, где он сейчас. Ну, уехал, скорее всего, куда-то. Он очень толковый, хорошо работал, занимался. Ну, после того, как мы расстались, он иногородний был, поэтому мы его распределили в Перузяну, в Купавну. Вот. Ну, по крайней мере, там он получил прописку. Жилье там все равно снимал здесь, в Долгопрудной. Вот. Ну, и там работал, делал у них, и занялся конструированием лекарств, математические модели лекарств. Сделал программы какие-то чудесные, которые стали у него покупать на международном рынке. Вот. Довольно долго звонил, поздравлял меня с днями рождения, потом исчез. Ну, я подозреваю, что...
Нет, он в Москве, он с 97-го года и по-прежнему работает. Это называется Институт медико-биологической химии имени Ореховича, Российская академия медицинских наук.
Ну, замечательно. Замечательно, если он жив и здоров. Вот. Еще могу упомянуть Андрея Полежаева. Вот предыдущий Филимонов Серега,
Дима,
он был абсолютным победителем Всесоюзной физической олимпиады среди студентов. Портрет его был в «Комсомольской правде» нарисован. То есть он вот прекрасный как физик. А Андрей Полежаев был победителем общемосковской олимпиады по математике. Вот, как будучи студентом в физтех. Вот он, потом он сделал диссертацию досрочно. Вот. Ну, тоже были предложения доктора ему присудить. Но это уже было на стороне, я не знаю всей этой истории. Но потом я у него был оппонентом на докторской. Вот. У Чернавского он как теоретика. Там он продолжает работать и преподает здесь на физтехе на новой кафедре нанобиофизики. На ФОКСе, которая. Вот. Ну вот еще Рубин Алиев. Он впущенно работает, занимается сердцем, там, возбудимыми волнами. Доктор. И тоже читает на физтехе курс свой. Приезжает сюда, читает. Вот, значит, вот мои воспоминания о этом периоде жизни в лаборатории, когда мы делали свою работу, получали удовольствие, хорошо публиковались. Мы... Да, а вся эта работа, конечно, сильно увлекала, напрягала и отбирала много времени, и поэтому я даже забыл о защите докторской диссертации. Вот. Хотя материала было много, мы за это время, используя вот те результаты, которые удалось получить по свойствам, электронным свойствам белков ДНК, с этих позиций занялись вопросом фотосинтеза. Значит, мы построили такую физическую модель фотосинтеза, она очень логически простая, и мы продемонстрировали, что она имеет право на жизнь, то есть если ее так смоделировать на базе неких материалов, то все получается как нужно. Разлагается вода на водород и кислород. Вот. Ну, кислород выбрасывается в атмосферу, а водород соединяется с акцепторами, ну, готовый образовать при этом сахара, как в фотосинтезе, или другой продукт, если он нужен промышленности, скажем. Вот. И мы предложили, даже запатентовали, схему преобразователя солнечной энергии, который в сущности является моделью фотосинтеза. Но мы предложили, как технически сделать просто и в принципе дешево. Это такой пленочный преобразователь, который плавает в воде, пленочка освещается светом, по одну сторону выделяется водород, по другую выделяется кислород. Вот. Мы подошли к моменту, когда это можно... Ну, мы продемонстрировали, что это, в принципе, возможно на тех материалах, которые у нас были в распоряжении полупроводниковые. Но дальше надо было оптимизировать, сделать так, чтобы материалы были стойкие, чтобы спектр их действия полностью соответствовал солнечному спектру. Мы стали договариваться с химиками из Черноголовки, что они могут синтезировать такие материалы. Нам было понятно, какие параметры надо закладывать. А в это время началась перестройка. Вот, она очень больно по нам ударила. Но, правда, это уже я перескочил момент, когда факультет сделали.
Дорогой Михайлович, Можно спросить, давайте мы сделаем еще одну себе как бы сессию, еще одно интервью, чтобы рассказать уже вещи ближе к современности, создание факультета, и что было за последние, когда был 82-й, а сейчас 2011-й, это довольно много лет. Вот.
Ну вот я в заключение, значит, закончу эту часть. Вот когда стал вопрос о создании факультета, ну, я говорил, может быть, но повторюсь, сначала мыслил, что это будет при кардиоцентре под Чазовым, но потом ректор Петр Тарковский сменил свое намерение и быстро договорился с Овчинниковым, и было принято решение делать факультет при Овчинникове, и факультет под названием физико-химической биологии. Вот, и когда стало ясно, что это произойдет, Шик мне сказал, что, ты знаешь, тебе придется этим факультетом заниматься, и ты будешь слабо выглядеть, если у тебя не будет докторской степени. Надо сделать докторскую. Ну, я так сначала отнекивался, он сказал, ну, дальше будет тебе сложнее. И хорошо, значит, я сказал, ладно. И вот 5 декабря 79 года я сел и написал оглавление. И решил, что надо, так не отрываясь от работы, значит, собрать материал. А он был, конечно. Вот, и я начал делать, поставил план 5 страниц в день. Любой день. Вот, я начал планомерно писать. И в апреле 80-го года диссертация была готова. Вот. Я начал ее докладывать там в разных местах. Договорились, что я буду защищать в МГУ. Вот. И 7 октября, 8 октября этого же года, ну, я защитился. То есть от момента написания, от момента разговора с Шиком, который сказал, что надо, и до защиты прошло меньше года. Вот. Интересный момент, что оппонентами у меня был Каюшин, был как же его, умер, к сожалению, Кузнецов Андрей Николаевич, и был Лазуркин. Сейчас я вспоминаю. Да, и опять же Блюменфельд был как оппонирующая организация в химфизике. Вот. И ситуация была очень забавная. Люди начинали читать, читали первую главу, где была кандидатская диссертация, и говорили, достаточно, все понятно, дальше можно не читать. Мы за. Так, значит, то, что я сделал за эти 15 лет, было действительно лишнее. Ну, для защиты лишнее. На самом деле там мы все-таки интересные вещи сделали с фотосинтезом, с этим преобразованием солнечной энергии, там много было интересного. Вот. Но на это уже никто не смотрел. Вот. И Блюменфельд, когда выступал, сказал, значит, он это придумал, он это сделал, значит, он это рассчитал, вот он это сделал, он это подтвердил. Я за, дескать, в таком духе. Вот, ну вот этим и закончилась эпопея моя до факультета, как раз к преддверии факультета я подошел вот в такой форме, с неким научным заделом, с коллективом, с докторской диссертацией. Ну и, в общем, когда меня озадачили новым факультетом, то это выглядело естественно, потому что у меня был некий опыт за плечами, коллектив какой-то, ну и ученая степень достаточно, чтобы это выглядеть солидно. Вот на этом перервемся, да?
Да, только я хочу пару вопросов задать еще по тому, что вы рассказывали. Во-первых, когда набирали первых студентов, как это было? Было много желающих, был какой-то конкурс, то есть как отбирали?
Да, был конкурс. Мы брали значит, ФАПФА, СФИСХИМА, ну и желающих тоже, и может быть там кто-то, один-два человека с других факультетов попали, я сейчас не помню уже, скорее всего, с ФАКИ, может быть, кто-то, и с РТ, может быть, кто-то. А в основном это ФОП и ФИСХИМ. Конкурс, не помню количественный какой был, но он был достаточный, и мы брали практически круглых отличников. У нас действительно первый набор были очень хорошие. С ребятами приятно было работать. Вот я запомнил.
Хорошо. И потом, вот вы первый раз познакомились, увидели Хаютина, Гурфинкеля, Шика. Да. Вот когда вы в 65-м году ходили в министерство, да?
Да.
И потом, когда вы, собственно, работали... То есть, как это происходило? С кем вы в основном работали? С Шиком?
Да, я в основном работал с Шиком, конечно, но Шик часто нас собирал у кого-нибудь там, или в институте, или там у себя дома даже. Вот, мы тесно общались. Да потом еще Валькенштейн к нам подсоединился, но это уже значительно позже. Вот, мы обсуждали все вопросы, я обычно докладывал текущие моменты. Очень тепло мы жили, очень хорошие ребята все вот эти. Ну, Валькенштейн немножко такой мужик прижимистый, так, с самомнением таким, может быть, излишним в данном коллективе. Вот, остальные все хорошие, открытые ребята. В общем, у меня прекрасные воспоминания остались об этой троице. Шик, Хаютин, Гурфинкель.
Я так понимаю, что исторически, вот с того, что Клинский рассказывал, ведь сначала студенты пошли в институт биофизики, и возникла идея там сделать базу, и это как бы вот и Гурфинкель там был, а Гурфинкель знал и Шика, и Хаютина, то есть они все как бы дружили, их многое связывало, но если я правильно понимаю, они решили, что именно Шик будет руководителем, потому что ну, у него как бы был и военный чин, и он тогда уже работал в институте хирургии. Алло.
Да, вот я...
Я просто пытаюсь понять...
Не могу этого вспомнить. Ну, либо сразу работал, либо буквально через полгода, через год стал работать в хирургии. Сначала мы собирались в основном там, на территории, где Хаютин работал. А потом стали вот в шиковном помещении. Что было вот до того, как мы ходили к министру, это я просто не знаю. Я ведь не думал, что где-то готовится создание кафедры. Я занимался своим делом. Вот. О кафедре не думал. У меня задача была преподавать физику и готовить диссертацию. Вот и все. А потом меня поставили перед фактом, что есть такой коллектив. Там кто кого рекомендовал, я этого не знаю. Ну, я с пониманием отношусь к тому, что инициатором мог быть Гурфинкель, потому что вот он общался с Бонгардом, потом как-то он мне подсказал, что там интересно, я поехал туда, к ним. Бонгард зрением занимался. Вот. Все во время работы всегда вырезал человечка из бумаги всяких.
Дмитрий Михайлович, а когда вас пригласили на кафедру, уже было решено, что это будет ФОП? Или тогда это еще не было понятно?
Нет, это не было решено. И между собой вот Роткевич и Толероза вели дискуссии, значит, куда кафедру приписать. Стало ясно, что они в курсе дела. То есть это все обсуждалось-то без меня, я был человек маленький тогда, вот, не владел ситуацией, но шли разговоры, переговоры, и вот когда было решено, что кафедра физтехи будет, то стал вопрос, а на каком факультете? Но и тот, и другой декан были готовы это взять себе, были в курсе дела, что кафедра вот готовится, о чем я не знал заранее. Но вот я был свидетелем, как они между собой там обсуждали, тянули одеяло на себя, но уж где-то там в ректорате после очередного разговора, наверное, было принято решение, что кафедру получит Роткевич. я уже был, так сказать, как исполнитель того, что там было решено.
То есть это решение все это где-то вот опять же конец 65-го года?
Да, да. Ну, а кафедра с 1 сентября 65-го года была открыта. И она уже была на Фоксе.
Владимир Михайлович, я хочу совсем последний вопрос задать, который совершенно не относится к кафедре, он относится к вам лично. Я помню, в свое время Дима Филимонов рассказывал, что вы всегда были в очень хорошей физической форме. Всегда тренировались, там много раз или отжимались, или подтягивались. Там, я не помню, он говорил, то ли 50 раз могли подтянуться. Это правда?
Нет. Что-то подтягиваться, ну, где-то там раз 10-12, наверное, мог. Но я никогда специально этим не занимался. Вот я был в нашем спортивном лагере как студент после первого курса. Это значит 54-й год. Да? А в 2004 году, так случайно совпало, ровно через 50 лет, я опять поехал отдыхать в наш спортивный лагерь. Ну, там уже в основном отдыхающие-то это взрослые, там профилактория просто туда выезжает. Вот. Но, тем не менее, были соревнования. Вот. И я поучаствовал. Я, в общем, больше всех подтянулся. Вот через 50 лет после того, как был в спортлагере. Было забавно. Но студенты там стали, их мало стало, они довольно хилые так. Если не считать специальных гимнастов, конечно, которые могли бы гораздо больше подтянуться. Но я подтянулся что-то там 9 раз, но это оказалось больше, чем кто-нибудь из тех присутствующих. Что касается хорошей формы, значит, ну да, я делал зарядку. Кстати говоря, после спортивного лагеря, вот этого студенческого, я стал каждый день делать зарядку. Каждый божий день. Вот, я отжимался, приседал. Но это, в общем-то, мелочи. На самом деле, форма моя обусловлена тем, что я бегаю на лыжах. И скор катаюсь на лыжах. В этом году я был в Альпах во Франции. Вот, играю в волейбол, чемпион, ну, капитан команды я был, когда мы стали чемпионом Московской области, среди команд, среди ветеранов. Я еще молодой был ветеран, но все-таки уже команда ветеранская была, преподавательская, очень хорошая команда была. Ну и сейчас я играю, и вот на лыжи катаюсь, и волейбол играю. Вот за счет этого формы так более-менее поддерживается.
Да, сейчас вспомнил еще один вопрос, хотел задать. Можно еще?
Да.
Вы знаете, это по поводу Шиха, Гурфинкеля, Хаютина. У меня так получилось, что у каждого из них я чему-то научился. И это всегда было очень неожиданно. Вот, и я хотел вас спросить, или, может быть, если хотите, мы можем перенести это на следующий разговор.
Нет, я слушаю.
Просто, если бы вы подумали, вспомнили, рассказали какие-нибудь истории, потому что все-таки они были достаточно, ну как, Гурфин сейчас еще жив, конечно, и необычно очень талантливые люди.
Да,
и каждый что-то получал от них. И вот я хотел узнать, что вы от них получили, что там, не знаю, какие-то истории, какие-то советы.
Ну, от Шика я получил много приятных минут удивления, как он быстро врубался в проблему, научную проблему. Ну, мы сидели с ним рядом обычно, когда какая-нибудь конференция там, на кафедре кто-то чего-то рассказывал, защиты там всякие. Вот. И хотя работы касались физики, он моментально схватывал дело быстрее, чем я. Ну, я вообще туго соображаю, а он мало того, что все-таки достаточно понимает физику, он же. Потом как-то я ему сказал об этом, как вы. Он говорит, ну я же все-таки кончал МГУ. Вот. Но кроме того, он еще и быстро соображает. Вот это меня поражало, но нельзя сказать, что я чему-то научился. Уж раз не умеешь, так не умеешь до конца. Вот. Но он меня поражал в этом отношении. Вот. Ну, конечно, он образец был порядочности, безусловно. Очень деликатно, ну, никогда он не орал, естественно. Но про меня сотрудники говорят, что же я не ору. Ну, может быть, это от него тоже. Вот. Что касается Хаютина, ну, тут мы общались профессионально мало, но я хорошо знаю тех ребят, которые с ним работают, учились. И думаю, что его мнение совпадает с их мнением, что этот человек, ну, колоссальной эрудиции, конечно, работоспособности, порядочности, опять же, и, кроме того, остроумный. Да, я помню, как, значит, у него там плакаты висели в лаборатории, типа того, значит, подумай, что опровергает, что утверждает твой эксперимент. И подумай, какой эксперимент надо поставить, чтобы опровергнуть тебя. Висели такие прикольные картинки, где два человека стоят, а на полу лежит, ну, типа игральной карты. Такой, и написано шестеркой. Один, для одного одна шестерка, для другого девятка. И каждый тычет пальцем, показывает свою правоту. Но я не знаю, является ли Владимир Михайлович автором этой шутки, или он откуда-то ее взял, но он ее заметил, по крайней мере. И вот я потом ее видел где-то в книжке, в «Физике шутят». Но впервые знал от Хаютина. Но мне удалось тоже пошутить однажды, чем он был очень развеселил его. Когда у него был какой-то юбилей, и там на Щукинской улице где-то ресторанчик был такой небольшой, там собрался коллектив, и я тоже был приглашен. Вот, ребята там сочинили стихи какие-то в его честь. Вот, а он перед этим написал книжку «Сосудодвигательные рефлексы». Ну, известная книжка физиологии. Вот. И когда настала очередь меня сказать тост, я как так экстром получился, я сказал, что вспомним наши сосудодвигательные рефлексы. Да. Сдвинули наши сосуды вместе. Его поздравили. И он был страшно развеселен, он говорит, мне в голову не приходило, что сосуды может трактовать однозначно. Сосуды двигать не решили.
Хорошо.
Ну, а Гурфинкель, тоже, конечно, мы с ним профессионально-то не пересекались, но я просто в курсе был некоторых его работ. Очень, конечно, интересный, забавный, как он изобрел искусственную невесомость, вернее, не невесомость, а силу тяжести, как на Луне, когда готовились к полету на Луну. Вот, как он сделал на таком резиновом тросе, человек стоял на наклонной поверхности, и угол наклона был рассчитан так, что сила нормального давления составляла 1/6 от земного, ну, как на Луне. А длинный трос, натянутый вдоль этой поверхности, не позволял ему свалиться туда, и он как чувствовал себя почти как невесомости, но только с 1/6 же. Вот это его изобретение было. Вот. Но чем поражал Виктор Семенович всегда, при каждой нашей встрече он высыпал анекдот. Ребят, новый анекдот. От смеха у него глаза слезились, он сам искренне смеялся. Но всем нам было тоже очень весело. То есть человек очень остроумный такой.